дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. В основе духовной жизни всегда лежит вечное и безвременное Евангелие правды Божией, призывающее человека незыблемо утвердиться на нравственности и самоотверженности Христовых заповедей. Всякая попытка уйти от Евангелия и сотворить жизнь по своему растленному образу и греховному подобию трагична. В таком состоянии человеческий дух испытывает крайнее стеснение и отчаяние. Он приходит к пониманию недостаточности и неполноты своего пребывания на земле. В нем рождается жажда благодати и томление о Боге. Подобное томление — это ощущение одиночества собственного существования в тварном мире и стремление найти опору в том, кто самодостаточен в своей божественности, то есть во Христе. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 12 по Пятидесятнице, отданию праздника Преображения Господня и очередного великого 12-го праздника Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Бывает, что какой-либо грубый человек обиду делает рабу перед господином его, так и грешник, когда какую-нибудь обиду делает христианину, делает ее перед Господом Богом, вездесущим и всевидящим. Как добро, творимое христианам, себе вменяет Господь по реченному, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Так и обиду, творимую христианам, себе вменяет Господь. Посему, кто человеку обиду творит, тот и Господу творит. Кто человеку досаждает, тот и Господу досаждает. Коль тяжко грешат таковые, видишь, христиане. Досадно видишь, христианине. Досадно тебе и весьма досадно, когда кто твоего работника перед тобой обижает, ты же дерзаешь христианина, раба Христова, перед Господом его обижать. Или то думаешь, что Господь всех не видит тебя, как и ты не видишь его? Нет, нет, никто и ничто от всевидящего ока его не утаится на пути или в пустыне, в доме или наедине, или на публике, тайно или явно делаешь зло, или во внутренности сердца твоего замышляешь неправду. Он везде присутствует, и все, что и где делаешь и замышляешь, видит и в книге своей записывает. И в последний день во всем том пред всем миром обличит тебя по реченному, обличу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твоя. Укоряешь ли, засловишь, ругаешь и поносишь ближнего твоего, тут он присутствует и слышит злое слово твое, и видит обиду его. Клевещешь ли на брата твоего, тут он есть и слышит клевету твою. Бьешь ли или убиваешь ближнего твоего, недалеко он от тебя и видит злое дело твое. Похищаешь ли и крадешь чужое добро, перед святыми очами его крадешь. Лжешь ли и обманываешь ближнего твоего, видят очи его ложь твою. Словом, все, что не делаешь, ближнему твоему все пред Господом всех делаешь. И от всего видишь сам, какое досаждение величия своего делаешь, и коль тяжко грешишь. Лучше воистину, лучше неоднократно умереть, нежели Христу Господу досадить, Христу, который так нас возлюбил, непотребных рабов, что и умереть за нас не отрекся. О человече, который каким-нибудь образом ближнего твоего обижаешь, осмотрись, что ты и кому и перед кем делаешь, осмотрись, пока время не ушло. Называешься ты христианином, знаменуешься крестом, ходишь в церковь, поклоняешься и молишься Богу, поешь «Аллилуйя», и, что более всего того, приступаешь к алтарю и причащаешься животворящих тайн Христовых, слушаешь и Слово Божие и прочее. То суть подлинно знаки христианства. Но когда обиды делать ближнему и грешить не перестаешь, берегись, чтобы вместо христианина врагом Христовым не быть. Испытай же себя и рассуждай, как ты с ближним своим обходишься, и покайся, и исправь себя, пока время есть покаяние. Святитель Тихон Задонский. Смотрите же, как бы не закрался вражий помысел, что вы живете лучше и внимательнее других. Этот помысел так опасен, что по маковому зерну, ложась на сердце, не увидишь, как возрастет до исполинского фарисея и предаст совершенной гордыне и далее. А пред Богом лучше грешник с покаянием, нежели праведник с гордостью. Вы, как видно, хотите, чтобы неуклонно идти исправлением всего должного. И когда бы так могли исполнить, то, конечно, бы это вас утешало, а вместе с тем увлекались бы в мнение о себе, что живете благо, угождая Богу, чем могли бы и дела ваши благие помрачиться. Хотя это и вражьи прилоги, но по неопытности можете увлечься уными. Враг не перестает бороть нас, если не на греховные действия, то на похвалу о делах своих. Всякий гордый прилог и о себе мнение считай немалым грехом. Повергай себя ниц пред Богом, проси прощения и помощи об избавлении от оного. Если же вы не будете подвержены искушениям и, не познавая своих немощей, будете только видеть свои исправления и на них полагать надежду спасения, то можно впасть в другую крайность — высокоумие и прелести неисцельной. Ибо враг, когда не может кого победить страстями и немощами, влагает в ум высокоумие и мнение о себе, от которого впадают в прелесть и в помрачение. Как можно больше опасайтесь увлекаться мнением о своем исправлении, за это бываем оставляемы помощью Божией, потому-то и падаем при нашествии искушений со стороны ближних, делающих нам неприятности. И помните, что это бывает смотрением Божиим к познанию нашей немощи, дабы мы смирились. Если же нет неприятности от людей, то внутреннее смущение и неустроение духа служит нам показанием в нас гордости и побуждением к смирению. При исправлении добродетеля вы не можете удержаться от мнения о себе, а оное и причиной бывает падение, дабы смирить наше мудрование и дабы всегдашним самоукорением и смирением привлекли к себе благодать Божию, ибо Он на смиренных только презирает и дает им свою благодать. Враг же сопротивным старается обольстить мнением о себе, чего надо бы насколько можно остерегаться за это, и попускается иногда падать в какие-нибудь слабости, чтобы он ими сердцу обуздать нашу гордость. Берегитесь помыслить о себе нечто высокое. За сие благодать Божия лишает своей помощи, и предаемся страстям и духам в наказание. Своему же разуму опасайся доверять, хотя ты и точно уверен, что дело так. Однако лучше совет, нежели самоизмышление, избавишься высокоумия. Через послушание снискивается смирение и познаем свою меру, избегаем от себе мнения. Самосознание своих немощей и самоукорение — надежное начало к исправлению, но оно что уже исправилось. Самосознание своих немощей и самоукорение — надежное начало к исправлению, но оно должно быть далеко удалено от самомнения, что уже не исправилось. Это опять та же гордость и путь к падению. Храните во смирении себя, а не увлекайтесь мнением. Каждый из вас смотрите свои немощи и не увлекайтесь замечать других по видам, а мнимом их устроения. Враг запнет этим, и много постраждете. Вы знаете, что иногда видим и слышим к обольщению нашему то, чего совсем нет. Берегитесь сего, преподобный Макарий Оптинский. Печаль и уныние — это греховные движения души. Печаль, как господствующее в душе настроение, ослабляет сердце чувство любви к ближнему. Она не позволяет одержимому ею человеку быть спокойным и кротким. У кого сердце исполнено желчью и горечью, тот не может с должной приветливостью и благорасположением относиться даже к близким и дорогим лицам. У него ни для кого не найдется ласкового и любящего слова. Преподобный Нил Синайский высказывает даже такую мысль: «Печаль может иметь место только в такой душе, которая не отрешилась от греховных удовольствий и земных пристрастий. Неудовлетворение их и вызывает состояние недовольства и уныния. В духовной жизни печаль и уныние представляют опасность в том отношении, что они угнетают души и расслабляет энергию и волю к подвигу, что указывает на упадок веры не только в свои силы, но и в силу божественной благодати. Тоска сердца и изнеможение души, вызываемые печалью и унынием, не только не помогают, а напротив препятствуют подвижническому деланию». Из поучения протоиерея Валентина Мардасова. Thank you. Дорогие наши радиослушатели, в субботу сегодняшний день отдания праздника Преображения Господня, и мы хотели бы еще немножко поговорить об этом удивительнейшем, чудеснейшем событии, которое воспоминает Святая Православная Церковь. Итак, Фавор, гора Уединенная, ночь. На ней глубокая тьма, большая, прибежище никакого. Но вот Иисус Христос преображается перед Своими учениками, и ученикам стало так хорошо там, что апостол Петр не знал, как и выразить свою радость, не знал, что и сказать о своей радости. Навечно там бы остался, поселился он. А чего им хорошо стало? Именно того, что там воссиял им тогда свет божественный. Так и всегда бывает при свете божественном. Радуешься, весел, несказанно весел и радуешься. Как же не просить Христа Бога, да воссияет и нам, грешным, свет Твой пресносущный? Где особенно бывает и где может воссиять нам свет божественный? Где мы можем преимущественно им насладиться? Конечно, там, где бывает и где молится Иисус Христос. И на Фаворе воссиял свет божественный, и видели славу Его ученики Его, тогда только, когда там был и молился Иисус Христос. И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающую, блистающую. Где Иисус Христос, Сын Божий, там и свет божественный. Где же на земле бывает Господь наш Иисус Христос? Там, где двое или трое из нас собираются и молятся во имя Его. Он сам говорит: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». А это где бывает? В Церкви Божией. Да, слушатели, в Церкви за службой бывает с нами Иисус Христос. Следовательно, здесь преимущественно может воссиять нам свет Его. Здесь преимущественно мы можем насладиться Его славой неизреченной, и сияет здесь свет божественный, и наслаждаемся мы здесь этим светом. Оттого-то и бывает так хорошо нам и весело в церкви за службы, хорошо, как апостолу Петру на Фаворе, весело, как святым на небе. Для чего столь страшно, величественно и божественно преобразился Господь? Во-первых, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский чудотворец, чтобы показать нам сокрытую под человеческой плотью молнию своего вечного божества, неприступный свет свой. Во-вторых, для того, чтобы явить светлость второго страшного пришествия своего во славе Отца своего. В-третьих, чтобы показать светлость будущей славы на небесах апостолов и всех истинно верующих в Господа и преданных Ему всем сердцем. В-четвертых, для того, чтобы утвердить учеников в вере в Его вечное Божество, чтобы они не усомнились в Нем, когда увидят Его в поношении, уничижении и страданиях по плоти, страждущим на кресте за грехи рода человеческого. В-пятых, преобразился Господь во славе и повелел быть при себе в славном своем преображении пророкам Моисею и Илии, также во свете для того, чтобы возвестить общее всех людей воскресение из мертвых для будущего суда. Для того из мертвых явился Моисей и неумиравший пророк Илия, взятый живым, как бы на небо, на колеснице огненной. Вот для чего преобразился Христос пред тремя избранными учениками. Они должны были свидетельствовать о том всему миру по воскресении Христа из мертвых. А какой поучительный урок дает нам праздник преображения Господня? Не нужно ли преобразиться, перемениться и нам всем? Не нужна ли для нас перемена от худшего к лучшему, от греха к правде и святости, от нашего нерадения и холодности к Богу, горячему покаянию и слезам, от равнодушия к вере святой и горячности веры и любви к Богу, от рассеянности и невнимания к себе, к строгой вдумчивости в свое душевное состояние? Не нужно ли нам скорее отложить свои мрачные, греховные страсти, приковывающие наши сердца к земле и удаляющие нас от Бога? Излишнее попечение плоти о ее удовольствиях, украшениях, привычках и наклонностях, и не нужно ли нам приобрести навык и привычку ко всякой добродетели, о которой мы так мало печемся, между тем, как это есть едино нам на потребу. Преобразимся же и мы внутренне во славу Господа и будем упражняться непрестанно в покаянии, в отложении своих грехов и в украшении душ своих всякими видами добрых дел. Это будет для Господа самым угодным празднованием Его славного преображения. Аминь. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Возникает вопрос: преображение Господне, чем же было это видение? Его можно сравнить с окном в иной мир, который существует, о котором мы знаем, но который мы не видели. Апостолы также не видели этого мира до тех пор, пока Господь не открыл пред ними это окно, и они, оставаясь во плоти, непостижимым образом разрывая физическое пространство и время, узрели то, что принадлежит вечности. В этом ином мире свет неизреченный, а там, где свет, нет никакой тьмы, ни в прямом, ни в переносном смысле, нет зла, там абсолютное торжество божественной правды и любви. Там пребывают те, кто давно переступил границу физической жизни и смерти, кто сподобился быть рядом с Богом, они там вместе с Ним. Возникает вопрос, а закрыто ли для нас, живущих на земле, это окно в вечность? Ответ прост. есть и существует много средств, которые открывают перед нами величие и красоту божественного мира. Господь вложил в нас душу, и в ней мы находим отблеск вечности. Наша душа — это и есть маленькое окошко в вечность. Есть и более прямые пути, когда человек обращается с верой к Богу, и когда он молится, когда он участвует в божественном таинстве Евхаристии, когда само тело и кровь Христовые касаются нашего естества. В этот момент мы заглядываем в вечность. Апостолы спустились с горы Фавор, несомненно укрепленные в вере. Господь явил Себя в божественной славе ученикам, чтобы тогда, когда Он будет распинаем, они бы уразумели, что страдания Христа вольные, и миру проповедали, что Он есть Сын Божий. Так мы говорим об этом словами Кандака, сегодняшнего праздника. Но что же произошло, когда наступили страдания Спасителя? Ученики забыли обо всем, и о фаворском свете, и о вечности. Петр просто отказался от Спасителя, другие разбежались. Что это означает? Неужели видение на фаворе — это соприкосновение с вечностью, с иным миром, не было достаточным, чтобы ученики пошли на смерть вместе со Спасителем до самой Голгофы? Оказалось, что нет. То же самое происходит и у нас с вами, когда мы прикасаемся к вечности через молитву, через участие в таинствах, через созерцание красоты, когда мы и умом, и сердцем видим это божественное присутствие, но очень часто, погружаясь в суету повседневной жизни, вскоре забываем об этом видении, о соприкосновении с вечностью и снова становимся рабами своей похоти, обстоятельств жизни и тяготения ко греху. Мы с вами люди слабые, ограниченные, обремененные жизненными обстоятельствами, забывая об этом соприкосновении с вечностью, которое даруется нам в молитве, в таинстве Святой Евхаристии, в лицезрении красоты и величия всего мира, погружаясь в обыденность, часто обо всем этом забываем. Но даже при этом образе жизни мы никогда не должны забывать, что Господь простил апостолов и вернул их на великий путь свидетельства о Его воскресении. Ни при каких обстоятельствах мы не должны терять уверенности, что Господь с нами, что Он ведет нас по жизни, что вместе с Ним мы способны преодолеть трудности повседневного бытия и обрести спасение в вечной жизни. Всему этому учит нас прекрасный день преображения Христова. И дай Бог, чтобы опыт переживания божественной литургии, как и каждый день, когда мы пребываем в храме, помогал нам возвращаться на путь истины и жить во славу Божию. Аминь. И слово святейшего патриарха Кирилла на Соборной площади Выборга 19 августа 2017 года. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному Евангелию недели 12 по Пятидесятнице. В 12-ю неделю читается Евангелие о христианском пути к вечному блаженству в исполнении заповеди Божией и для ревнующих о высшем совершенстве и в совершенном несяжании и последовании Иисусу Христу. Так совершенство духовное достигается по мере отрешения от земных и временных благ. К ослаблению земных уз уменьшается заботливость и суетность, очищается сердце, возвышается дух, возрастает христианское святое самосознание. Чтением апостолов 12 неделю Церковь внушает, что верующие спасаются, следуя благовествованию, преданному апостолами, и что исполняющим заповеди Божии надобно все подвиги веры и благочестия приписывать благодати Божией. «Благодатью Божию есть, — говорит апостол Павел, — еже есть и благодать Божия, еже во мне нет ща бысть, но паче всех апостолов потрудихся. Не аз же, но благодать Божия я же со мною». Итак, Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 16 по 26, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди и продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам Своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человекам это невозможно, Богу же все возможно». Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 16 по 26.
Благослови, душе моя,
хочу обратить ваше внимание на две или три черты сегодняшнего евангельского чтения, говорит митрополит Антоний Суржский. Юноша подходит ко Христу и говорит ему: «Учителю благий». И Спаситель ставит его перед действительностью, о которой тот, может быть, и не думал. Юноша обратился ко Христу как к мудрому наставнику. «Добрый наставник, что мне делать?» А Христос ему отвечает: «Никто не благ, кроме как един Бог». И тут он ставит его перед лицом того, что если он хочет получить окончательный, совершенный ответ на свой вопрос, он должен услышать его из уст Божиих, то есть от Спасителя Христа, Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим. Он должен услышать эти слова, признав безусловность права Христова возвещать эти слова. И это обращено к юноше, который богат. Чем же он богат? Он богат не только вещественным богатством, он богат тем, что чувствует, что он праведник. Он выполнил все заповеди Божии, он все сделал. Чего с него может спросить Господь? Чего же с него больше требовать, чтобы он полюбил ближнего, как самого себя? Это не одна из десяти заповедей. Эту заповедь мы находим в другом месте Ветхого Завета. И слышим ее, повторяемую Христом. Она означает: «Отрекись от себя и забудь про себя». Пусть все твое внимание будет обращено к другому, к его нужде. Пусть твое сердце будет полно только любви к другому, чего бы это тебе ни стоило. И вот тут юноша сталкивается со своим вещественным богатством. Он готов любить людей, но из положения своей обеспеченности. А Христос ему говорит: «Отдай все». И когда у тебя ничего не будет, тогда люби людей свободно и следуй за мной, куда бы я ни пошел. И мы знаем, куда Христос шел: отречься от себя до конца и жизнь свою отдать. Эта заповедь относится отчасти ко всем нам. Богатство вещественное мы не обязательно должны лишиться, да часто и не обладаем им, но мы так богаты тем, что нас делает гордыми, самодовольными. Вот от чего нам надо первым делом отказаться, забыть про себя и обратить внимание на ближнего. И тогда мы услышим от Христа слово утешения, слово утверждения. Да, собственными силами человек этого сделать не может, но по слову Спасителя апостолу Павлу, сила его в немощи совершается. Мы можем действовать силой Божией. И, как сказано в этом чтении Евангелия, то, что невозможно человеку, Богу возможно. И опять-таки словами апостола Павла: «Все мне возможно в укрепляющей меня силе Господа нашего Иисуса Христа». Аминь. Митрополит Антоний Сорожский. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» «Почему?» — изумляются ученики, когда они уже совершили то, чего не смог богатый юноша. Вот они оставили все и последовали за Христом. Премудрый Златоуст дивно это объясняет. Ученики боятся не за себя, но за других людей, среди которых великое число богатых. Таким образом, они изумляются страшным словам Христовым из чистого человеколюбия. Он посылает их в мир спасать людей. Как они смогут спасти такое количество живущих в мире богачей, если богатому человеку почти совсем невозможно войти в царство? Это чувство жалости к людям сжимало тогда их души, и движимые им, они и задают приведенный выше вопрос: кто же тогда может спастись? Будто они более милостивы, чем Христос, будто они человеколюбивее Господа, человеколюбца. Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Господь наш Иисус Христос воззрел не на их лица и очи, а на самую глубину их сердец, и в них прочитал неведение и страх. Вот они еще не познали силу Божию, потому так боятся за Божие творение. Невозможное человеком возможно Богу, а что не невозможно для людей? Иными словами, какое благо люди могут сотворить без помощи Божией? Да никакое и никогда. Бедняк без помощи Божией не может спастись точно так же, как и богач. «Без меня не можете делать ничего», — сказал Господь. И апостол Павел, который умер себе и жил Христу, подтвердил эти слова Спасителя в позитивном смысле, сказав: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Благодать Духа Святаго может согреть сердце и самого богатого человека и отвязать его от богатства, и отлепить его от земли, и направить на путь спасения. Богу все возможно. Наш Бог есть Бог всемогущий. Его могущественное слово сотворило мир, и его могущественная десница держит свод небесный. Он, всемогущий, воистину может спасти и нас, желающих спасения, каким бы то ни было наше положение на земле, каковым бы ни было наше состояние, каковы бы ни были обстоятельства. Он, всемогущий, может нас спасти. но не просто может, Он этого и хочет. Всемогущий и всеблаг Бог наш, поспешим же Ему в сретении. Он зовет нас и ждет. И Он радуется вместе со всеми Своими святыми ангелами, как только увидит, что мы обратимся к Нему лицо и обратим к Нему лица и поторопимся в свое истинное Отечество в сретении Богу нашему, Богу всемогущему и всеблагому. Но только поторопимся, пока смерть не постучала в наши двери и не сказала «поздно». Богу нашему, Богу всемогущему и всеблагому, Троице единосущной и нераздельной Отцу, Сыну и Святому Духу, честь и слава ныне присно и в веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице в понедельник 28 августа по старому стилю 15 августа великий 12-й праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Высокий жребий Преблагословенной Девы в деле благодатного смотрение Божьего спасения мира соделало всю ее жизнь дивную и поучительную. «Чудно рождение Твое!» — восклицает Церковь. «Чуден образ воспитания, чудно, дивно и неизъяснимо для смертных все в Тебе, Богоневеста!» После того, как Спасительно, со креста утешая и ублажая Пречистую, Матерь Свою вместо себе себя усыновил ей возлюбленного ученика своего Иоанна Богослова, разделившего с нею страдания, ее ученик взял ее к себе и не оставлял до ее успения. Служа ей как матери своей, пребывание ее было в дому святого Иоанна Богослова в Иерусалиме на Сионе. Уже при жизни ее начали сбываться над ней пророческие ее слова о себе: «Себо отныне ублажат меня все роди». С распространением славы Иисуса Христа как Сына Божия блажима была и пречистая Его Богоматерь, жившая на земле. По вознесении Иисуса Христа на небо она пребывала с учениками в молитве и приняла дары Святого Духа в день Пятидесятницы. Для апостолов и всех верующих она была утешением и назиданием. Беседуя с ними, она передала им все слова, которые слагала в сердце своем. Поведала о чудесных событиях Благовещения, бессеменного зачатия и нетленного от нее Рождества Христова, его младенчества и всей земной жизни. Подобно апостолам, насаждала и утверждала христианскую церковь своим присутствием, словом и молитвами. Благоговение апостолов к Богоматери было чрезвычайно. По приятии Святого Духа они пребывали в Иерусалиме около 10 лет, служа спасению иудеев и желая чаще видеть и слышать от нее божественные слова. Имея ее как наместницу Христа Господа своего, взирая на ее святое лицо и слушая ее слова, ученики Христовы исполнились высокой радости. Многие из новопросвещенных верою даже приходили из дальних стран в Иерусалим, чтобы видеть и слышать Матери Христа Бога. Во время гонения, воздвигнутого Иродом на всю на юную Церковь Христову, Пресвятая Дева Мария со святым Иоанном Богословом около 43 года по Рождестве Христову удалилась в Эфес, в котором проповедать Евангелие выпал жребий Богослову. Впрочем, по сказанию предания, она была не только в Эфесе, но и в Кипре у святого Лазаря, там епископствовавшего, и также на горе Афонской, о которой, как говорит Стефан, святогорец Богоматерь пророчески сказала: «Се место буди мне в жребии, данный мне от Сына и Бога моего, азбуду заступница месту сему, и Богу о нем ходатайница». Равно и благоговение древних христиан к Божьей Матери было так велико, что они предали все о жизни ее, что только могли заметить из ее святых слов и деяний, и даже передали нам о ее внешнем виде. По сказанию святого Амвросия Медиоланского, основанному на словах Дионисия Ареопагита и Игнатия Богоносца, апостолов из 70, Пресвятая Богородица, живя на земле, была дева не только плотью, но и духом, в сердце смиренно, в словах богомудренно, в глаголании не скоро, в чтении Писания неутомимо, в трудах бодра, в беседах целомудренно, никого не обидела, всем желала добра, не гнушалась у Бога, никому не посмеялась. Вид ее был образом внутреннего ее совершенства. Все дни свои она обратила в пост. Сну предавалась только по требованию нужды, но и тогда, как тело ее покоилось духом, она бодрствовала, повторяя во сне читанные или размышляя о приведении в исполнение предположенных намерений или предначертывая новые. Из дому выходила только в церковь, и то в сопутствии родных. Впрочем, она, хотя и являлась вне дома своего в сопровождении других, лучшим стражем для себя была она сама. Другие охраняли только тело ее, и правы и нравы свои она блюла сама. А святой Епифаний Кипрский и за ним Никифор Ксенофопул, жившие первые в IV, а второй в XIV веке, упоминают на основании преданий, до них дошедших, даже о внешнем виде Девы Марии. Вид лица ее был, аки вид зерна пшенично, волоса желтого, очес острых, в них же зеницы, подобные бяху масличного плода виду, брови ее наклонены и изрядно черны, нос не краток, уста аки цвета розы, лице не круглое, не острое, не мало продолжено, руцы и персты продолговаты, одежды ее бяху просты, яко же и ныне святые покров пресвятые главы я являет. Ко времени своего блаженного спения пресвятая Дева Мария опять прибыла в Иерусалим, слава ее как Богоматери распространилась уже по земле и вооружила против нее многих завистливых и гордых иудеев, которые даже покушались на ее жизнь. Но Бог хранил ее от врагов. Живя у святого Иоанна Богослова в Иерусалиме, Пресвятая Дева пребывала в непрестанной молитве, постоянно имела божественное желание созерцать Сына Своего, сидящего одесную Бога. Часто посещала места, которые Сын ее и Бог освятил стопами пречистых ног Своих. Горя непрестанно любовью к Богу, Святая Дева часто молилась и воздыхала о своем переселении блаженные обители Сына Своего и Бога Нашего. И как предвозвещено ей было у воплощения от нее Сына Божия, так, когда приблизилась она к своему отшествию от земной доли, Господь открыл ей о ее блаженном успении. Обстоятельства, предшествовавшие успению Богоматери и сопровождавшие уны известные Православной Церкви от времен апостольских. В первом веке о успении Богоматери писал Дионисий Ареопагит. Во втором веке сказание о телесном переселении Пресвятой Девы Марии на небо находится между сочинениями Меритона, епископа Сардийского. В IV веке на предание об успении Богоматери указывает святой Епифаний Кипрский. В V веке Ювеналий, патриарх Иерусалимский, о успении Богородицы говорил греческой царице Пульхерии. Хотя в Священном Писании нет повествования об обстоятельствах кончины ее, впрочем, мы знаем о них из древнейшего и вернейшего предания. Это предание с подробностью собрано и изложено в церковной истории Никифора Каллиста в XIV веке. Пресвятая Дева Мария окончила свою земную жизнь в летах преклонных. Из древнейших сказаний о успении Богоматери, собранных Никифором, известно следующее. Успение Божией Матери сопровождалось многими чудесными знамениями, которые все величественно изображает Церковь в своих священных песнях. Ко времени представления Богоматери апостолы восхищены были на облаках из разных стран и поставлены в Иерусалиме. В самый день успения ее явился в средине души ее в необычайном свете, осиявшем храмину, отходивший Господь с ангелами и святыми, подобно облачному столпу, осенявшему и охранявшему древле народ богоизбранный. Облачный круг в день погребения также осенял и охранял святейшее тело богоизбранной от раковицы и матери, несомые апостолами для погребения. По завещанию Пресвятой Девы и святое тело ее положено было в Гефсиманской весе, находившейся на горе Елеонской близ Иерусалима между гробами праведных ее родителей и ее обрученника. На третий день по смерти, когда апостол Фома, не бывший при погребении Святой Девы, пришел в Гефсиманию и открыл гроб ее, пречистого тела ее уже не было в гробнице. Господь переселил пренепорочную Матерь свою в небесные обители, как сам Он воскрес в третий день и в сороковой вознесся на небо с пречистою своей плотью, так и Матерь Его в третий день по смерти ее дивным смотрением Божиим с телом взята на небеса, согласно с предсказанием пророка Давида: «Воскресни, Господи, в покое Твой Ты и кивот святыни Твоя». После успения Богоматери, когда апостолы во время трапезы своей беседовали о необретении тела Богоматери во гробе, они увидели Пресвятую Деву на небесах. «Живу со множеством живу со множеством ангелов, стоящую и неизреченную славою осеваемую, я же и рече к ним «радуйтесь». Место погребения Пресвятой Девы доселе служит предметом благоговения и поклонения не только для христиан, и даже для неверных. Ну а сегодня мы прощаемся с вами, дорогие радиослушатели, до следующей передачи, которая выйдет ровно через неделю. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти чудные, прекрасные праздники преображения Господня и Успение Пресвятой Девы Марии. Аминь.